Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Сегодня вторая часть пункта «Мертвые палки и зеленеющий жезл». Продолжаем размышление о вере. Вера говорит это, исходя из второго послания к Коринфянам, глава 4, стих 13. Но, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Кто верует, тот говорит об этом. Вера не является чем-то скрытым. Это неглубокое внутреннее чувство, которое никогда не достигнет поверхности. Вера означает высказывание, свидетельство. В послании Римлянам, глава 10, стих 8, читаем. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Но я ставлю здесь двоеточие и говорю дальше. В середине стиха 9 этой главы Павел продолжает на эту тему и говорит «сердцем твоим веровать». А в начале этого стиха даже читаем «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Поэтому мы должны знать, что немой веры не существует, и что молчаливой веры не существует. Где существует немота и молчание, там нет и веры. И наоборот, где имеется вера, там имеется и говорение. Я верю, поэтому свидетельствую об этом. В стихе 10 Павел продолжает. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Тогда мы избавимся от адского проклятия. По этому поводу немцы говорят, дважды прошитое место лучше держит, что соответствует русской пословице «раз хорошо, а два лучше». Выражение «а устами исповедуют ко спасению» можно еще лучше так сформулировать. Тогда человек будет уверен в своем спасении. Если сердцем уверуешь, то избавишься от наказания гиенны. А если устами исповедуешь, то будешь уверен в своем спасении. Устами исповедовать. Я верю, поэтому и говорю. Речь идет о высказывании веры. И если мы исследуем все образы жизни верующих людей Библии, то постоянно встречаемся с высказыванием веры. На основании обетования Бог Авраам знал, а затем он отвечал своими словами. В вере он воспринимал сказанные слова Бога, а Бог засчитывал ему это в праведность. Иисус Христос поддерживал связь с Отцом в молитвах. По этому поводу мы даже читаем, что он молился к Отцу с сильным воплем и со слезами, как написано в послании евреям, глава 5, стих 7. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В этом сообщении мы видим высказывание веры в высшей интенсивности. Это время молитвы Иисуса по ночам на горе в Галилее, в ранние утренние часы на берегу моря. Все это является высказыванием веры. А если мы исследуем вопрос Божьего обетования в псалмах, то невольно обратим внимание на реакцию людей. Там мы постоянно встречаем сообщения о высказывании веры. «Я говорю Богу, я пою Богу моей жизни, я взываю к Богу» и так далее. А в соответствии с мерой высказывания веры следует затем уверенность, глубокое убеждение веры, сила веры, устойчивость веры в тысячах ситуаций жизни. И в христианских странах сатана добился того, что в них вселилось оцепенение. Даже там, где освобождение и очищение проповедуют неплохо и объективно, часто верующие остаются лишь только на голом слышании. Они говорят: «Ах, какая это была прекрасная проповедь!» А иногда такие верующие идут даже на один шаг дальше, чем слышание, и в почтительном восприятии говорят: «Я уже верующий, я не стану противоречить этим высказываниям, ведь я же не атеист, я полностью согласен с тем, что касается креста и Страстной Пятницы и Пасхи». Они считают все это истинной и в уме с этим соглашаются. Конечно, это тоже хорошо. Совершенно ясно, что к познанию относится также согласие в истинности всего этого. Даже если они не сердцем, а лишь умом с этим соглашаются. Но убедительно прошу вас, дорогие братья и сестры, чтобы вы не останавливались на этом. Большие массы людей во многих странах с большой почтительностью соглашаются с истинностью содержания Библии. Они высказывают даже известную симпатию, положительное отношение к тому, что написано в Библии. Но тем не менее остаются погибшими в своих грехах и преступлениях, потому что они не имеют живой связи с Иисусом через Святого Духа. Они не родились свыше, поэтому они не имеют общения с Иисусом. В странах ислама, индуизма и буддизма, а также в ужасных сектах, сатана причиняет людям много проблем и горя. Мастерским произведением сатаны постоянно остается одно и то же. Объективные сообщения в отношении официального христианства, проповедование на протяжении многих часов, дней и недель. И если все эти действия объединить и не иметь при этом совершенно покаяний и рождений свыше, если иметь в наличии постоянные блокировки для тех, которые в этом хотя бы заинтересованы, то и верующие начинают колебаться. Плюс ко всему, в этом деле мы видим наличие множества слепых руководителей. Мы встречаем таких людей, которые отбросили ключи познания. Они сами не войдут в небесное царство и стремятся препятствовать тому, чтобы другие, которые этого хотят, не попали туда. Во-первых, знать Писание, верить в его истинность, а во-вторых, применять его в жизни. Это то, что апостол Иаков имеет в виду в своем послании в главе 2. Если он говорит: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Стих 14. И далее, в стихе 17, читаю: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Исходя из этого сообщения, у нас нет нужды вести бесконечные теологические дискуссии. Сообщение Иакова означает: «Совершенно бесполезно, если вы только в мыслях проявляете симпатию, если вы об истинном спасении только положительное свидетельствуете, но сами вы не совершаете определенные практические шаги, чтобы своими решениями и своими делами на деле осуществить свою веру. Тогда без дел ваши добрые намерения мертвы». Это является темой послания Иакова. Здесь вообще нет противоречия между Иаковом и Павлом. Оба подчеркивают как знание, так и его применение. Итак, это применение касается личности живого Христа и наше отношение к нему. Обратимся снова к Голгофе. Поэтому на повестке дня снова имеем крест и все, что к этому относится. Мы рассмотрим все то, что по методическим причинам мы выше недостаточно выделили или недостаточно подчеркнули. Сразу обо всем не скажешь, иначе как к говорящим, так и к слушающим будут предъявлены чрезмерные требования. Непосредственно к кресту относится воскресение. Страстная пятница всегда связана с Пасхой. Крест никогда не стоит на повестке дня, чтобы сразу перейти к пустой могиле с отваленным камнем. Мы имеем дело с воскресшим Христом. В книге «Числа», глава 16, мы имеем прообраз, путеуказатель и луч света со стороны Ветхого Завета. Как израильский народ, однажды настигнутый наказанием греха, испытает освобождение, спасение, жизнь. В стихе 47 этой главы читаем: «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества». В первосвященнике Израиля Аароне мы видим прообраз Иисуса Христа, великого первосвященника, которого мы признаем в соответствии с посланием евреям. Аарон побежал в среду общества. Символично это говорит о том, что Сын Божий пришел в этот грешный, осужденный мир. Там, в среде общества, Аарон кадил. Там, прообразно, в курительном составе, он приносил молитву и прошение к Богу и совершил для народа искупление. На кресте Иисус говорит в отношении своего народа. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Здесь мы видим прекрасную картину. Со всех сторон умирающие люди, стонущие, всхлипывающие, крик о помощи, предсмертный хрип, и неожиданно появляется фигура Аарона с кадильницей, из которой поднималось благовонное курение и блокировало дальнейшую гибель народа. Здесь мы видим одновременно драматичную картину. Стал он, то есть Аарон, между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Числа, глава 16, стих 48. На одной стороне находятся умирающие, на другой стороне живые, а между ними Аарон, который является ходатаем для Израиля. В Новом Завете эту же картину рисует перед нашими глазами ученик Иисуса Иоанн. В первом послании, глава 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это письмо Иоанн пишет тем верующим, которые через него пришли к вере и покаялись. На основании этого факта они стали его духовными детьми. Иоанн слышал, конечно, и знал, что они грешат. И так в образе, что Аарон находится в среде израильского народа, мы видим тот факт, что Иисус Христос в духе находится сегодня в центре всего человечества. Поэтому через Иисуса решается вопрос вечной смерти и вечной жизни. Это благая весть для потрясенного тогда народа Израиля в пустыне подтверждается в продолжении этого текста в книге «Числа». Теперь Бог предпринимает это мероприятие с жезлами. Поэтому приведу стих 4 из нашего главного текста «Числа 17», стихи с 1 по 9, который гласит: «И положи их, эти 12 жезлов, в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь я вам». В этом тексте мы видим, как говорит Бог, Применительно ко всему человечеству мы можем сказать, люди могут предлагать свои рецепты, методы, мероприятия, однако дайте нам увидеть, где имеется жизнь. В книге числа 17 стих 5 Бог говорит по этому поводу: «И кого я изберу, того жезл расцветет». Из мертвой деревянной палки мгновенно появляется свежая жизнь. Этот факт и сегодня является еще коренным вопросом человечества. Где находится жизнь? Где находится последний ответ? Где находится это исполнение и толкование? Итак, мертвые палки и зеленеющий жезл. В конечном счете, смерть, как Божий приговор, мы постоянно наблюдаем над героями, поэтами, над мудрыми и изобретателями, над политиками и теологами. Когда Моисей на следующее утро вошел в скинию откровения, то обнаружил чудо, о котором читаем в стихе 8. «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Из куска сухого дерева возникла жизнь, цвета, плод. Затем Моисей вынес все жезлы, чтобы все израильтяне видели сотворенное Богом чудо, чтобы они видели говорение Бога». Читаю стих 9. «И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл». Я уверен, что при виде этого ясного говорения Бога всем коленам, кроме колена Левия, было стыдно смотреть друг другу в глаза. Они были чрезвычайно опозорены. Для споров и недовольства не оставалось больше места. Среди этих 12 жезлов мы видим 11 мертвых палок. Итак, предложения мира сего, наглядные рецепты, религиозные новшества – все это сплошные мертвые палки. Ввиду чрезвычайной важности я подробнее остановлюсь на этих 11 мертвых палках. Вы знаете, что израильский народ состоит из 12 колен, поэтому число 12 – это господствующее число Израиля. Заметим себе это. Для большей наглядности, чтобы нарисовать перед вашими глазами глубокий духовный смысл 11 мертвых палок, приведу отрезок из проповеди «Стены Иерусалима во времена царей», которая имеется на нашем сайте. В конце этой проповеди я осветил вопрос освящения стен Иерусалима по окончании их восстановления. А теперь перейдем в главу 12 пророка Неемии и рассмотрим стихи с 31 по 39, где мы читаем об освящении стен Иерусалима. Для освящения восстановленных стен Неемия организовал два хора для шествия. Книга пророка Неемия, глава 12, стих 31. «Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне, то есть в правую сторону стены, к навозным воротам. Где-то в районе Эномовой долины, в южной части стен Иерусалима, что означает благословение, обе группы поднялись на стену. Это говорит о том, что обе группы, все люди, приходят из мира сего, где Господь хочет всех людей благословить, но двигаются они в противоположном направлении. Мы обратим наш взор главным образом на левую группу, потому что эта группа движется от исходного пункта из долины Эномовой на южной стене влево, на запад, в сторону захода солнца. Если первая группа движется вправо, на восток, к восходу солнца, то вторая группа движется в противоположную сторону. Неемия, глава 3, стих 38. Вправо движутся праведные, а влево – это козлы. Евангелие от Матфея, 25, стихи 32-33 читаем. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». А согласно книге пророка Неемии, глава 12, стих 38, мы видим, что Неемия является прообразом Святого Духа, который идет за второй группой, то есть позади. Ездра, прообраз Иисуса, как голова своей невесты, шел впереди первой группы, а Неемия, прообраз Святого Духа, идет сзади второй группы, позади левых, позади погибших грешников, и терпеливо ждет, чтобы еще кто-нибудь из них покаялся. Итак, он идет за ними до конца времени благодати, до последнего момента, пока праведные не будут восхищены, и вместе с ними будет забран и Святой Дух. Пойдем за этой группой, проследим ее путь, но только на стенах Иерусалима, чтобы и в этой символике Святой Дух мог нам показать, что их ожидает. Еще раз привожу текст из книги пророка Неемии, глава 12, стих 38. «Другой хор шел напротив них, и за ними я, и половина народа, по стене от печной башни и до широкой стены». Группа левых идет в противоположную сторону от праведных, а Неемия говорит «За ним я». Святой Дух увещевает их проснуться, ибо они двигаются в направлении севера, навстречу Божьему суду. Это увещевание мы видим в печной башне. Это не простая башня, а печная, которая напоминает об огненном озере. Но они совершенно ослеплены и ожесточены, и продолжают веселиться. Миновав печную башню, они идут по широкой стене. Это значит, что после восхищения церкви в первую половину 70-й седьмины все погибшие грешники продолжают под водительством Антихриста полнейший разгул на земле, подобно тому, как это было до потопа. Тем более, что христиане им больше не мешают. После широкой стены в жизни погибших грешников начинается крутой поворот. Начиная от Ефремовых ворот, в нашем главном тексте не упоминаются, они ступают на почву суда. Напоминаю вам по этому поводу о проломе в 400 локтей в северной стене. Согласно второй книге Паралипоменон 25-23, что является знамением. После Ефремовых ворот они идут в направлении востока, тоже навстречу солнцу, навстречу свету, навстречу Богу, но со своими грехами. Однако они все еще находятся в первой половине 70-й седьмины, поэтому слышат даже еще о спасении, но только во свидетельство, а не во спасение. Это Евангелие Царствия будет проповедано двумя свидетелями Господа Иисуса по всей вселенной, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Об этом факте, об этой действительности напоминают им рыбные ворота и старые ворота, которые находятся перед рыбными воротами. Эти ворота они прошли и не заметили, что их жизнь составляет считанные дни, что они идут навстречу страшному суду, Они думают, что их жизнь течет в старом русле, но налицо имеется существенная перемена. Эту перемену они увидят и познают воочию, когда войдут во вторую половину 70-й седьмины. Тут они вспомнят обо всем, что им говорили об Иисусе, который на Голгофском кресте нес на себе суд грехов всего мира. И кто его примет в покаянии, тот не попадет на суд. Это мы видим в двух башнях Мея и Хананеэл, что означает свидетельство. Им свидетельствовали. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.